Бородатого времени суток, дорогие друзья, вы слушаете 314-й выпуск подкаста «Теория Большой Бороды», самого научно-космического русскоязычного аудиошоу, которое веду для вас я, Антон Поздняков, и делаю это уже 314 недель подряд. А это значит, что 52 умножить на 6, да еще плюс небольшие остаточки от каждого года, а ведь в году чуть больше, чем 52 недели, получается, что нашему подкасту исполнилось уже 6 лет, и произошло это 24 марта 2021 года. А ровно 6 лет назад, в этот день, был выложен первый выпуск «Теории Большой Бороды» в отдельном фиде. До этого формат существовал как вкрапление в подкаст «Бородакаст», но вот уже 6 лет он существует как отдельная субстанция, и я его для вас веду, так что всячески поздравляю в первую очередь, конечно, себя любимого, но и вас в том числе, потому что весь этот подкаст мы делаем вместе. Без вас я бы его, наверное, не делал, и вы точно так же влияете на то, как он развивается, вы влияете на темы, так что большое спасибо вам, что вы слушаете. Вот такая у нас знаменательная дата. Возможно, это был бы юбилей, если бы мы жили в системе счисления шестиричной или двенадцатиричной. Вообще, двенадцатиричная система довольно удобная штука. Например, можно удобнее гораздо считать на пальцах, потому что считать до 10 сейчас нам нужно, да, что как мы делаем. Мы загибаем по одному пальцу на один счет, а если бы мы жили в двенадцатиричной системе счисления, то можно было бы считать на пальцах одной руки, очень удобно, потому что у нас 12 фаланг на 4 пальцах, и большим пальцем можно перемещать вот сначала по фалангам указательного, это 1, 2, 3, потом следующий палец это 4, 5, 6, следующий палец 7, 8, 9, ну и последний палец это 10, 11, 12. Ну и, собственно, по пальцам даже видно, как удобно делить 12, потому что 12 делится на 2, 12 делится на 4, 12 делится на 3, 12 делится на 6, соответственно. Поэтому, возможно, в альтернативной вселенной, где бы наши человеческие устои сложились немножечко по-другому, 12-ричная система счисления была бы довольно удобной. И даже в каких-то цивилизациях у нас же существовали вариации систем счисления, которые основываются на 6, оттуда у нас, собственно, остались как минимум часы, да, потому что в часах 12 часов, и часы удобно делятся на 12, на 6, на 2, на 4, на 3 и так далее. В общем, подкасту 6 лет, и как вы можете меня поздравить, да, у меня есть для вас несколько еще организационных моментов. Во-первых, большая просьба пройти опрос, который мы проводим среди нашей аудитории. Это небольшое количество вопросов, никаких персональных данных мы не собираем, все анонимизировано, все вопросы опциональны, если вы не хотите на что-то отвечать, можете пропускать смело. Ссылочка будет в шоу-ноутах, потратьте, пожалуйста, 3-5 минут, хотя на самом деле, наверное, даже меньше вашего времени, и таким образом помогите нашему проекту. Для нас это очень важная штука, и мне, в частности, важно, чтобы наибольшее количество людей, которые в том числе слушают «Теорию Большой Бороды», этот опрос тоже прошли. Ну, а также вы можете подписаться на канал «Давайте разбираться», который я веду, который занимает сейчас достаточно большое количество моего времени, и я его активно развиваю, так что это комплементарный формат для «Теории Большой Бороды», и через него я планирую найти новых слушателей подкаста в том числе, привести их в подкаст, познакомить их с таким форматом через вот такой YouTube. Но для многих, как оказалось, судя по отзывам, это тоже получился очень классный формат, так что даже если вы слушаете «Теорию Большой Бороды», пойдите, подпишитесь, если по каким-то причинам еще не слышали, не подписаны, не смотрели видео на канале «Давайте разбираться», ссылочки, естественно, тоже будут в шоу-ноутах. Но давайте переходить к сегодняшнему выпуску, потому что хотел бы я развить тему, которую начал несколько выпусков назад, в 311 выпуске, когда говорил о колонизации миров, о лимитирующих факторах, которые у нас существуют. Если коротко, да, мне кажется, рациональная идея думать именно о лимитирующих факторах, то есть о штуках, которые мы никак не изменим в каком-то обозримом будущем. Если мы говорим о планетах, да, мы говорим о заселении планет, то, скорее всего, лимитирующим фактором для нас будет гравитация, как минимум, и радиация. Это, наверное, два существенных очень лимитирующих фактора. Когда я говорю лимитирующий фактор, я имею в виду, что это ограничения, которые существуют в рамках выбранного направления. То есть, условно говоря, на Марсе мы можем менять очень многое, но не сможем, например, поменять силу притяжения на поверхности, да, ускорение свободного падения на поверхности, и не сможем, наверное, поменять количество радиации, которое будет долетать до Марса, хотя это вполне себе, возможно, даже и предмет, который можно обсуждать с помощью всяких там конструкций, с помощью зеркал на орбите, с помощью, возможно, изменения какого-то магнитного поля. Я пока что не очень представляю, какие технологии этим это могут делать, но, тем не менее, в теории почему бы и нет. В принципе, с радиацией, наверное, можно что-то делать, но вот как отправные точки, наверное, это момент такой, который, в принципе, мы вряд ли сможем поменять. Но если мы говорим о какой-то более долгосрочной перспективе, мы, в принципе, как правило, да, когда речь заходит там о столетиях и тысячелетиях грядущих, мы говорим о такой штуке, как терраформирование. И, наверное, в целях этого выпуска мы пока что ограничимся терраформированием миров в пределах нашей Солнечной системы. И в первую очередь, конечно, речь заходит о терраформировании Марса, потому что это сейчас самая, наверное, популярная тема. Илон Маск это активно развивает. Но, кстати, в контексте Илона Маска, мне кажется, что когда он говорит о колонизации, он имеет в виду колонизацию без терраформирования, потому что, возможно, кто-то из фанатов его идей и воспринимает вот эту самую картинку, где старшипы садятся в космопорты и там всячески купола с растениями внутри и вот это все, как потенциальную колонизацию и вот эту вот гифку, в которой разрастается город на Марсе. Однако это, мне кажется, не очень реалистичные условия, и вряд ли это можно будет назвать колонизацией без терраформирования, потому что полноценное расселение — это очень сложный выбор. Вряд ли кто-то на постоянной основе захочет туда переселиться, а если кто-то даже и полезет туда, то, скорее всего, они в итоге захотят оттуда каким-нибудь образом вернуться, потому что действительно, как правильно говорят многие критики идей, которые пропагандируют Маск, дело в том, что там условия гораздо хуже, чем даже в самых агрессивных средах у нас на Земле. То есть мы же даже на Земле не колонизировали многие ее участки. Например, там никто не живет на постоянной основе на вершинах гор, особенно каких-нибудь там восьмитысячников. Никто не живет на постоянной основе в Арктике, в Антарктике. Именно в таких очень-очень суровых условиях. То есть, да, туда, конечно, ходят экспедиции, туда может кто-то на время заселяться для каких-то научных целей или не очень научных целей, но глобально человек там не живет. И есть куча мест на нашей планете, где человек не смог поселиться. Может быть, как-нибудь это и можно было адаптировать, но пока что необходимости такой нет. Например, в пустынях никто не живет. Возможно, если бы очень-очень нужно было, люди там смогли бы как-то поселиться, люди бы смогли там что-то делать, а люди бы смогли там как-то существовать. Однако есть более выгодные условия, есть более интересные места, в которые удобнее заселяться и в которых удобно жить. Это, собственно, те места, в которых люди и живут, как климатически, так и с точки зрения там поверхности, так и с точки зрения вообще прочих суровых условий. Никто в своем уме не поедет сейчас заселять Антарктиду, потому что нет такой необходимости, и потому что никакой особой выгоды от непосредственного переселения туда нет. При этом это не значит, что никакого смысла там в освоении других планет тоже нет, но колонизация, именно постоянное поселение, мне кажется, все-таки будет возможно только в случае терраформирования. Поэтому планы Маска по колонизации Марса в обозримом будущем мне кажутся не очень реализуемыми. То есть сначала надо подготовить условия, сначала надо объяснить, почему людям туда нужно лететь, почему людям там нужно жить в таких сложных условиях, которые там существуют. И уже только после этого будет возможна колонизация. Потому что одно дело научная база, одно дело какой-нибудь аутпост, который там будет в целях сохранения человечества и так далее, туда можно какие-то идеологические моменты приплести. Однако постоянно жить на Марсе или на другом теле Солнечной системы, мне кажется, будет неправильно. Потому что, как минимум, не будет повода ни одному человеку там жить. Кроме того факта, что, ну, я живу на Марсе, да? Ну, вот, то есть, первые люди, возможно, чисто идеологически, потому что это круто, потому что круто быть первым переселенцем и так далее. Но вот как только шумиха уляжется, а, как мы видим по современному миру, шумиха уляжется довольно быстро, интерес люди теряют очень быстро, медиапространство вокруг этого схлопнется, и люди просто будут жить в нечеловеческих условиях, грубо говоря, причем буквально в нечеловеческих условиях, потому что условия на Марсе гораздо более суровые, чем, повторюсь, в любом месте на Земле. Жить в какой-нибудь Антарктиде гораздо проще, и тем не менее Антарктида остается незаселенной. Да, окей, с Антарктидой там куча моментов, есть политические аспекты, почему никто не заселяет Антарктиду, а есть естественные причины, но мне кажется, никто в здравом уме туда не пойдет жить, потому что там банально хуже условия. А все-таки каждый человек, он хочет максимизировать условия своей жизни для себя. Поэтому зачем самому себе стрелять в обе ноги и говорить, ну, зато я живу на Марсе, будет не совсем понятно. Поэтому в долгосрочной перспективе, как это будет с точки зрения социальной оформленности, понять сложно. Но, тем не менее, в долгосрочной перспективе, мне кажется, какая-то колонизация возможна исключительно в случае, когда у нас будет проходить какое-то терраформирование. Да? То есть, когда мы говорим про терраформирование, имеется в виду процесс, который сделает другой мир похожим на Землю в том или ином аспекте. Насколько это будет сделать близко получится, это большой, конечно, вопрос. Но, тем не менее, важно понимать, что здесь идет речь об очень большой временной и энергетической шкале. То есть нам понадобится очень много времени, и нам понадобится очень много энергии. И вот, мне кажется, именно вот в этих категориях и нужно думать, да, когда мы говорим о том, чтобы, например, там разогреть Марс, нужно думать, а сколько энергии на это нужно будет потратить, какой у нас будет КПД применения этой энергии, ну и, соответственно, потом уже мы будем разрабатывать технологии, механизмы, как именно мы будем энергию в Марс вкачивать, или как мы будем энергию, например, на Марсе сохранять, если мы говорим о том, чтобы, а давайте мы будем использовать, мы как-нибудь сделаем так, да, чтобы больше энергии Солнца, например, уходило на разогрев Марса, а не отражалось. То есть нам нужно будет, например, там, как глобальная идея, да, понизить альбедо Марса каким-то образом. Причем это можно делать в разных диапазонах. Тот же парниковый эффект, который мы наблюдаем на Венере, потому что Венера даже горячее, чем Меркурий, который гораздо ближе к Солнцу, благодаря тому, что Венера отдает тепла гораздо меньше, чем тот же Меркурий, у которого нет атмосферы, за счет парниковых газов удерживается тепло на Венере, и таким образом Венера разогревается. То есть что-то подобное, например, можно будет сделать на Марсе. Но все равно нужно будет отталкиваться от того, сколько на это понадобится потратить энергии, какой КПД мы можем себе выработать, и отсюда уже думать, а окей, а как именно мы можем это сделать? Ронять там астероиды, еще чего-нибудь и так далее. И вот здесь как раз, мне кажется, главным шагом, который мы должны сделать, чтобы хоть как-то мочь что-то терраформировать, это мы должны научиться перемещать объекты в Солнечной системе, пусть маленькие, пусть незначительные, но как только мы начинаем совершать манипуляции с какими-нибудь астероидами, с какими-нибудь небольшими небесными телами, которые крутятся в нашей Солнечной системе, мы сразу повышаем наши собственные возможности. Потому что, если мы посмотрим на все тела Солнечной системы, на них можно смотреть, вот я для себя как делаю, да, я на них смотрю с двух различных плоскостей, да. Каждое тело в Солнечной системе можно себе представить как некое ведро, можно даже пару ведер, которые, да, наполнены энергией, кинетической и потенциальной, да. Вот, по сути, нахождение на орбите, да, когда там Земля вращается вокруг Солнца, Марс вращается вокруг Солнца, какой-нибудь астероид вращается вокруг Солнца или вокруг еще чего-нибудь, или там Луна вращается вокруг планеты. Все это можно себе представить как некое вот ведерко с энергией. Если мы энергии заберем, то орбита уменьшится. Если мы кинетической энергии нальем чуть побольше, орбита увеличится. Если мы перельем кинетической энергии через край этого ведра, то там, планета улетит от Солнца и наберет достаточную скорость, чтобы вырваться за пределы гравитационного колодца. И фактически Земля является очень довольно глубоким гравитационным колодцем. Поэтому, когда мы говорим о какой-то конструкции в космосе, когда мы говорим о каких-то энергетических манипуляциях, то таскать с собой материал, таскать с собой энергию с Земли, это, ну, не самая выгодная история. Найти какой-нибудь астероид и перетащить его даже на орбиту Земли и там его разобрать, чисто энергетически, может быть гораздо выгоднее, чем поднимать все это дело из гравитационного колодца Земли. То есть, если мы берем вот кусок камня, да, или там кусок железку, вот арматурину, да, мы хотим построить какую-нибудь космическую станцию, космический корабль, который сможет каким-то образом чего-нибудь там на условный Марс полететь и ронять на него какие-то другие штуки, чтобы разогревать, да, атомные бомбы, условно, да. Вот мы смотрим на кусок арматурины, да, чтобы его поднять в космос, нам нужно влить в него хреново тучу энергии. Причем как потенциальной, то есть буквально поднять его от Земли из гравитационного колодца наверх. Мы заполняем, то есть у арматурины есть два ведерка, да, кинетическая и потенциальная энергия. Нам сначала нужно налить потенциальной энергии, чтобы поднять его от Земли, а потом нужно налить еще и кинетической энергии, чтобы он там оставался. Да. По сути, именно этим и занимаются ракеты. Они из своих двигателей, с помощью своих двигателей, правильнее, наверное, будет сказать, заполняют вот эти вот самые ведерки из кинетической потенциальной энергии у какого-то груза, который они выводят, да? И вот когда груз находится на орбите, то у него, значит, заполнены соответствующим образом потенциальная и кинетическая энергия ведерки вот этой самой энергии. И вот освоение и манипуляция какими-то объектами, которые уже находятся в космосе, у которых уже эти ведерки наполнены, это гораздо более правильная с энергетической точки зрения история. Потому что в итоге переместить, например, какой-нибудь астероид с орбиты, которая находится где-нибудь около Земли, на, например, земную орбиту, гораздо проще, чем эквивалентную массу, да, вытащить с Земли. Во-первых, да, на Земле ограниченное количество ресурсов, а в космосе их достаточно, и нужно использовать ресурсы, которые уже находятся в космосе. Это имеет максимум смысла, и в итоге это нам позволит рассчитывать как-то дальше энергетические затраты, а не думать о том, что только мы все можем с собой взять. То есть в каком-то смысле это действительно вот похоже на этот классический пример, когда, да, вы идете в поход в горы, и вместо того, чтобы тащить огромное количество воды, чтобы там готовить завтраки, ужины и обеды, да, на котелке, вот вы же не тащите воду с собой, вы либо найдете там источник, либо, если это где-нибудь высоко-высоко в горах, вы зачерпнете котелком снега и расплавите его, и будет у вас вода для готовки, вы ее потом вскипятите, да. Но смысл в том, что таскать с собой воду снизу не имеет никакого смысла, потому что вода уже есть наверху, вода уже там есть, поэтому это просто будет трата огромного количества энергии, чтобы все это поднимать на вот эту самую гору. То же самое с космосом. Таскать с собой из Земли всякие штуки, поднимать их наверх, разгонять их так, чтобы они не падали обратно на Землю, очень большое количество энергии нужно будет на это потратить. Но если мы научимся манипулировать какими-то объектами Солнечной системы, мы уже сможем мыслить в том числе и, наверное, и о терраформировании других объектов, потому что у нас будет, ну, доступ к энергии гораздо, гораздо больший. А плюс, конечно, источники энергии имеют большое значение. Если мы, опять же, осваиваем какой-нибудь холодный термояд или что-нибудь другое, если мы учимся что-то преобразовывать в энергию, это для нас очень-очень большой плюс. Потому что все зависит от того, как мы можем энергию брать, откуда, сколько мы ее теряем в процессе и как мы можем ее перенаправлять. И вот когда мы говорим о терраформировании, да, как правило, да, что себе представляют люди, что мы как-то Марс делаем более похожим на Землю, мы делаем там Венеру более похожей на Землю, ну и, пожалуй, наверное, все. Однако, мне кажется, что не совсем правильно ограничиваться только Марсом и Венерой, потому что Терраформировать-то технически можно очень большое количество вещей. То есть мы создаем там условия, которые максимально похожи на Землю, да, в которых нам будет комфортно существовать. А терраформировать при этом не обязательно планеты. Это у меня даже видео об этом есть, да, про идеи Джеффа Безоса. Ну, это не только Джеффа Безоса идея, это много кто такое предлагал. И что, мол, надо отказываться от планетарного шовинизма, и вообще поверхность планеты абсолютно необязательная штука. Мы просто привыкли, мы сами живем на поверхности планеты, поэтому мы жестко привыкли, что нужно нам тоже искать какую-то поверхность планеты. А если даже мы говорим не о планетах в классическом понимании, о каких-нибудь там лунах Юпитера или Сатурна, о каком-нибудь Титане. Титан — отличное место, которое потенциально тоже возможно как-то терраформировать. А все равно мы говорим о поверхности какого-то сферического тела. Но вот то, что можно от этого отказываться, что можно строить всякие колонии Нила, там Стэнфордские торы, можно перерабатывать как-то внутреннее устройство астероидов и тоже их раскручивать так, чтобы можно было жить как бы внутри астероидов, чтобы если достаточно большой астероид, его там изнутри все выковырять, ну, получится такой аналог, по сути, да, цилиндра Нила, то есть его, по идее, нужно, наверное, вот в такую форму в итоге как-то преобразовать. Это может быть что-то в виде все того же цилиндра, это может быть тот же Стэнфордский тор, это может быть мир-кольцо, причем эти штуки могут быть довольно небольшие, и от этого будет зависеть во многом, да, там, вращение, которое нужно будет для поддержания гравитации, но маленькие миры на самом деле во многом могут быть очень выгодные, да, потому что маленький мир, если у нас есть условно какая-нибудь там мир-кольцо или колония Нила или Стэнфордский тор, их изменять под свои нужды чисто потому, что они маленькие, гораздо проще. Поэтому, наверное, когда мы говорим о терраформировании, мы, скорее всего, придем к тому, что терраформировать маленькие миры нужно первично, и, ну, уже потом, когда у нас будут всякие маленькие миры, то мы сможем терраформировать и более большие миры. Ну, как минимум, потому что это займет очень много времени, терраформировать большой мир. Чтобы привести Марс в какой-то порядок или привести Венеру в какой-то порядок, понадобится, наверное, столетия, а может и тысячелетия. И в этом плане, ну, наше восприятие не очень хорошо работает, во многом, наверное, в этом виновато христианство, в хорошем смысле слова, если угодно. Что я имею в виду под виновато христианство? Дело в том, что, ну, мы-то живем, с вами фактически весь мир сейчас живет, с летоисчислением, которое начинается вот, да, с Рождества Христова. Вот, то есть сейчас 2021 год. И как бы мы ни понимали головой, что да, окей, все прекрасно понимают, что с нулевого года или с первого года не началась история, что было большое количество истории до нашей эры, что там было очень много всего, и что цивилизации, наверное, в каком-то виде, вот в современном понимании слова цивилизации, существует там не 2, а 10 тысяч лет. А если мы говорим об истории человека как вида, то это еще гораздо меньший процент, да, вот эти самые 2000 лет. А если мы говорим об истории Земли, то это еще гораздо более маленький процент. Но это удобно, потому что наши мозги не очень хорошо работают с большими числами. Вот с тысячами мы еще хоть как-то можем работать, а вот с какими-нибудь даже сотнями тысяч, миллионами и миллиардами уже все не справится наш мозг, тем более изменения в течение человеческой жизни, они незначительны, поэтому жить там с 4 миллиарда 573 миллиона 639 тысяч 731 года по вот все то же самое там, плюс небольшое количество, не очень удобно, будем тратить очень много энергии на запись всего этого дела на бумагу, будем тратить огромное количество бит в компьютерах, и в итоге все это еще и на экологии плохо скажется. Так что жить, наверное, в таком летоисчислении в какой-то степени логично, однако это все равно накладывает ощущение, как бы мы, опять же, не понимали головой, что это не так, что, например, когда мы говорим «тысяча лет», воспринимаете это как, ну это же типа половина всей истории. Ну, всего-то тысяч лет две, а мы целую 1000 потратим там на терраформирование. Хотя в планетарных масштабах там 1000 лет это небольшой период. Но создать условия, похожие на Землю в маленьком мире, например, пригнав астероид на орбиту Земли, разобрав его и перебрав в какую-нибудь там колонию анила, это, да, если вдруг кто, да, не знает, что такое колония анила, это такой барабан, достаточно большой, там, радиусом несколько, наверное, километров, да, там, десяток километров в радиусе и там, может быть, несколько десятков километров в длину. Вот такой вот барабан, который вращается вдоль оси, и таким образом за счет вращения, за счет центробежных сил, все, что находится внутри, как бы вжимается в стенки и создается эффект аналогичной земной гравитации. То есть создается ускорение свободного падения, которое будет, например, там, равно одному же. В то же время в таком мире это относительно небольшое пространство. То есть мы умеем строить небоскребы, да, которые там почти километр в высоту. То есть это не настолько уже и громадное различие построить какой-нибудь цилиндр анила. Да? Вот сейчас активно в новостях фигурирует там тот же Суэцкий канал, но ландшафт человеки тоже преобразовывают достаточно активно, и масштаб этих преобразований может быть очень и очень большой. Поэтому представить себе конструкцию в космосе диаметром несколько километров, наверное, ну, это уж не такая уж и фантастика. Это можно даже представить, что мы сможем сделать в течение там, нашей с вами жизни, если мы научимся, да, туда выводить достаточное количество ресурсов. То есть туда можно послать роботов, да, к какому-нибудь астероиду, которые будут сами его перерабатывать, сами будут строить все, что нужно, и в процессе будут заодно перемещать это все дело там, на орбиту Земли, например. Или можно не перемещать на орбиту Земли. Если мы найдем астероид, в котором будет достаточное количество материала, роботы начнут его перебирать, роботы начнут его формировать в нужную нам конструкцию, и в итоге можно будет там его оставить и уже потом туда прилететь. Так вот, сформировать какие-то условия, причем их можно сформировать как близкими к Земле, так и не близкими к Земле, можно за очень короткий период времени. Если мы рассуждаем именно с точки зрения того, сколько энергии на это понадобится, не «а есть ли у нас такие технологии?», потому что понятное дело, что пока что таких технологий нет, однако нетрудно себе представить, что в каком-то обозримом будущем они появятся. И можно пробовать разные варианты, можно экспериментировать, можно вот тот самый, да, итерационный подход, попробовали такой мир, там, в итоге пожили там какое-то время какие-нибудь колонисты, да, вот условно мы создали там мир, в котором есть вот такая атмосфера, есть вот такой там биом, туда переселили, есть вот такие условия, что-то пошло не так, бах, построили следующий мир, и такие итерации можно производить много раз, в то время как терраформирование большого мира, оно однонаправленное, оно гораздо более ограниченное, у него есть куча лимитирующих факторов, и занимает оно очень-очень-очень много времени. Поэтому как раз вот направление, что нужно отказываться хотя бы на время, да, от поверхности планет, нужно отказываться от больших тел и жить в маленьких, мне кажется вполне себе логичным, потому что как минимум, когда мы живем в маленьких телах, кроме преимуществ итеративного подхода, мы еще их можем размещать, где захотим. То есть легко себе представить, что можно, например, если мы живем в каком-нибудь мире размером и массой с астероид, да, в котором созданы такие условия, что нам комфортно находиться, мы его можем легко перемещать из одной точки Солнечной системы в другую, если захотим. Перемещать планету чисто потому, что она огромная, она массивная, и сколько энергии нужно влить в ее ведерко с кинетической энергией, так чтобы она, например, отодвинулась дальше от Солнца, это огромное количество энергии. У какого-нибудь цилиндра анила ведерки поменьше, и туда можно, ну, манипулировать этой энергией, понятно, примерно как. То есть, да, это тоже может занимать там десятилетия, чтобы отодвинуть такой мир куда-нибудь, но это хотя бы теоретически возможно, да. Ну и помимо прочего, маленькие миры не создают гравитационных колодцев. Вернее, конечно, создают, но гораздо меньше, чем если бы мы, например, жили на планете. То есть перемещаться из такого мира гораздо проще в любую другую точку, если, например, у нас несколько колоний таких, да, несколько там, вот, например, у нас есть цилиндр анила и Стэнфордский тор, да, вот две разных штуки, находятся там они где-нибудь там в окрестностях Земли, например, там на орбите Земли, какой-нибудь далекой или там в районе Луны, ну, в общем, неважно, где бы они ни находились, чтобы путешествовать из одной точки в другую, нужно потратить немного энергии, потому что не нужно сначала выкарабкаться из гравитационного колодца Земли, как нам нужно это делать в случае с Землей. А почему там, например, да, Луну-то рассматривают как в ближайшее время как перевалочный пункт? Потому что взлететь с Луны гораздо проще, чем взлететь с Земли. Потому что меньше гравитация, потому что нет атмосферы, и вот это все. А переместиться от одного космического корабля к другому, а в данном случае небольшие миры можно рассматривать как просто большие космические корабли, в данном случае гораздо-гораздо проще. Куча, в общем, преимуществ. Однако, если мы говорим о долгосрочной перспективе все-таки, и говорим о терраформировании там, других миров, таких как, например, там, Венера, Марс, Титан, Энцелад и прочие, то мы почему-то, как правило, рассматриваем только одно направление, да, мы пытаемся другой мир сделать более похожим на наш. Но при этом мы редко рассматриваем, как мы можем себя сделать более подходящим для другого мира. То есть мы рассматриваем только терраформирование, но в то же время можно рассматривать такую штуку, как биоформирование, да, то есть адаптация жизни под какие-то конкретные условия. Это, конечно, обсуждается, но как термин, как правило, все-таки не рассматривается почти никогда. И когда речь заходит о колонизации, речь заходит о том, как сделать Марс похожим на Землю. Я вот в прошлом выпуске, в 311-м, закидывал идею, да, что, возможно, человек — это не тот вид, который нужно расселять по Вселенной. Возможно, под каждый мир нужно придумывать свой наиболее оптимальный вид, что нужно как-то это все дело формировать, и, возможно, просто человек не последнее звено в этой цепи эволюции, как многие думают, что все, человек — это финальный уровень, это финальный босс, все это время эволюция создавала совершенство, и вот оно, совершенство, человек. В том числе это подпитывается кучей религий, которые всячески накручивают исключительность человека, что там человек — это образ и подобие Бога, самого верховного существа. Но неужели вы думаете, что существо, у которого, простите, половая система с выделительной связана, что это совершенство? Что неужели нет способа сделать как-то человека лучше? По-моему, их куча. Человек во многом имеет кучу недостатков, поэтому думать о том, что человек — это венец творения, и вот теперь человек — это человек, и теперь-то нужно его, этого идеального человека, расселять по Вселенной, мне кажется, слегка абсурдной. Но это окей, это возможно затрагивает чьи-то там религиозные чувства и так далее. Поэтому давайте на этом не особо фиксироваться. Но идея в том, что возможно, нужно подходить к вопросу расселения и колонизации как бы с двух сторон. Да? То есть нужно эту воронку с двух сторон сужать. Нужно, чтобы и с точки зрения мира мы меняли его к более подходящему какой-то, да, финальной точке. И с точки зрения биологии мы меняли биологию, которая бы больше подходила под конкретный мир. По сути, этим занимается эволюция, да, если поместить какую-то жизнь в другие условия, то жизнь начнет адаптироваться через там систему мутаций естественного отбора. Я думаю, вы все в курсе, да, как это работает, хотя бы на вот таком общем уровне. То есть, по сути, финальная точка, к которой мы хотим прийти, да, вот если мы хотим, условно, заселить Марс или там заселить Титан, у нас есть какое-то представление о том, к чему мы должны прийти. И вот к этой финальной точке нужно идти как с точки зрения адаптации мира, так и с точки зрения адаптации тех, кто там будет жить. Опять же, здесь можно применить аналогию с какой-нибудь иммиграцией, да, вот вы переезжаете в другую страну. И если вы переезжаете в другую страну и думаете, окей, я еду, условно, там, из какой-нибудь Индонезии или там Малайзии в Норвегию. Сколько всего мне нужно поменять в этой самой Норвегии, чтобы жить так же, как в Малайзии? Потому что там температура отличается очень сильно, то есть отличается то, что вы будете носить, какую одежду вы будете носить. Будет отличаться общество, как ведет себя общество, как вы будете общаться там с своими новыми соседями, где вы будете жить, в каких условиях, как будет оформлено здание, в котором вы будете жить, будь то квартира, дом или еще что-то. Как будет там поведение на улицах, как будет отличаться, да, на дорогах общего пользования, как будет общение между людьми отличаться и так далее. Будет отличаться кухня, да, что вы будете есть и как вы будете готовить блюда. И предполагать, что вы сможете переехать из одной страны в другую и все там под себя поменять, абсурдно. Придется меняться как-то самому, придется адаптироваться под условия. И в данном случае, если мы говорим об иммиграции на другую планету, то нам, как биологическому виду, тоже придется как-то меняться. Возможно, это будет делаться искусственно. То есть с помощью какой-то там генной инженерии и так далее мы сможем создавать более удобные виды. И мы сможем себя в том числе менять. И вообще, когда мы говорим о переезде, мы же не говорим о том, что переедет только человек. Мы говорим о том, что вместе с человеком переедет еще огромное количество биологических видов. Начиная от растений, которые там надо выращивать, чтобы что-то кушать. Начиная от животных, которых надо выращивать, чтобы что-то кушать. Заканчивая, в конце концов, микроскопическими организмами, которые в том числе живут внутри человека, там, в пищеварительной системе и так далее, и с которыми мы поддерживаем симбиотические отношения. Все это должно будет тоже переехать вместе с нами в другой мир, и там... Никто не говорит о том, что у вот этих всех организмов не возникнет тоже проблем с адаптацией к новым условиям. Потому что, когда мы говорим о переезде человека, мы говорим, что ну вот, в условиях там ослабленной гравитации костный мозг как-то плохо себя ведет, да, там теряется костная масса, мышечная атрофия и прочие негативные влияния микрогравитации или ослабленной гравитации на человека. Но, возможно... Есть еще какие-нибудь условия, которые, например, будут влиять на микроорганизмы, которые живут у нас в кишечнике, они начнут вымирать, и кишечник начнет хуже работать, и в итоге как бы и человеку тоже будет плохо. То есть даже если человек супер адаптирован, неадаптированность какого-то участка вот этого биома, она может в итоге сыграть достаточно злую шутку. Ну и как в прошлый раз я закинул довольно крамольную мысль, как мне кажется, да, что, возможно, человек не финальный вид, здесь тоже есть довольно крамольная мысль, которая может вообще поставить под вопрос необходимость терраформирования как такового. Дело в том, что когда мы говорим о колонизации, расселении человечества, мы, как правило, говорим о том, что нам необходимо биологическое присутствие там или не там, в общем, в том или ином месте. И мы говорим о том, что вот условно нам нужно полететь на Марс, полететь на Венеру, полететь на какой-нибудь астероид, полететь на Титан и туда заселить какую-нибудь жизнь. Но что если на самом деле нужно распространять не биологическую жизнь и не в этом состоит интерес, а что если речь идет о разуме? Мы находимся сейчас на этапе, когда это довольно философская мысль, потому что мы не понимаем, как отделить, например, там, разум от биологического мозга. Да? Когда мы до сих пор сочиняем фантастику о том, что робот — это чем-то он отличается, в общем, от человека, что создать искусственный разум, наверное, невозможно, хотя при этом мы активно пользуемся всякими терминами типа искусственный интеллект, когда пытаемся говорить даже о таких вещах. Как банальное машинное обучение, нейронные сети, да. Но что если представить себе, это уже такой вопрос больше, да, как раз из мира фантастики, что если разум таки можно оцифровывать, что если даже не обязательно оцифровывать, что разум переносится каким-то образом, что информация в нашем мозгу первична, и что, окей, какие-то информационные структуры, которые можно виртуализировать, можно каким-то образом из них создать сознание и разум, и именно разум должен расселяться по другим мирам, а биологическое или не биологическое это будет присутствие, это не так важно. А в данном случае тогда получается, что терраформирование в принципе не нужно, потому что мы можем говорить о каких-нибудь там киборгах, о каких-нибудь машинах, роботах телеприсутствия и так далее. Фактически у нас получается такая матрица, но с физическим присутствием. То есть условно, захотел я попасть на Марс, да, вот мы сделали инфраструктуру. На Марсе существует там куча роботов, которые могут выглядеть как некие существа, которые максимально адаптированы под реалии Марса, да, то есть они там сделаны с учетом местной гравитации, местной атмосферы, чтобы они там не разрушались и так далее. То есть вот у нас есть некие такие вот оболочки, назовем их, да, наверное, называть их роботами будет не совсем правильно, но некие оболочки для разума на Марсе. У нас есть некие оболочки для разума на Венере, у нас есть некие оболочки для разума, да вообще везде, куда мы смогли дотянуться. И некая сущность, да, вот, например, я как существо, если мы представляем себя как существо, если мы попытаемся отделить биологическую вот эту вот кусок мяса, в котором мы с вами все живем пока что, от какого-то разума, да, и если этот разум может вот переноситься из одной точки в другую, пусть он будет привязан каким-то образом к изначальному биологическому существу, то есть я буду условно лежать в капсуле, как Нео в окрестностях Зиона, но при этом я свой разум смогу не только по виртуальному миру каким-то образом перемещать, но смогу условно получать полный эффект присутствия в каком-то существе неодушевленном, да, которое находится на поверхности другого мира. И получается, что как только мы строим такую инфраструктуру, у нас даже в рамках, там, например, нашей Солнечной системы, хотя, возможно, не только ее, возникает там оп, и путешествие со скоростью света. То есть я такой хочу загрузить себя в тело, которое находится на Марсе, которое адаптировано под Марс, которое там живет. Я, бах, загрузил себя в это тело на Марс, и все, я хожу по Марсу, делаю там свои марсианские дела, потом думаю, так, надо еще на Венеру заскочить. Иду в специальное место, да, как с арендой машины, да, каршерингом. Только это будет какой-нибудь там бодишеринг, назовем это, да, или шеринг неких структур, в которых может находиться разум, да. И вот мы, оп, и я со скоростью света передаю свой сигнал на Венеру. До Венеры долетел сигнал, загрузился в туловище, которое адаптировано под Венеру, в котором, которое там умеет противостоять кислотам, большим температурам и так далее. И оп, походил по Венере, поделал свои венерианские дела. А потом захотел, значит, в отпуск на Титан. Пожалуйста, каких-то, сколько там до Титана? Сколько там часов будет лететь сигнал, и через несколько часов я уже загрузился в тело, которое находится на Титане. И, пожалуйста, и тогда необходимость в терраформировании отпадает, потому что можно вообще никак не адаптировать миры под себя, а можно себя перемещать в условия, которые будут максимально адаптированы под конкретный мир. Как-то так, то есть возможно, вот такая крамольная мысль на сегодня, что возможно терраформирование при условии, что разум отделяется от биологической сущности, в принципе будет не необходимо, а можно будет перемещать разум между этими самыми телами. И таким образом можно будет покорять и другие миры, в том числе отправив, например, пустышки вот этих самых роботов на, например, какую-нибудь Альфа-Центавру, да, и там заселив местные планеты, ну как заселив, мы отправляем вот эти вот пустышки туда, пустышки приземляются на планету, как-то там, возможно, они там каким-нибудь роботом адаптируются и такие посылают нам сигнал, все готово, мы такие, окей, пошли посмотрим, и запускаем свой разум, то есть с помощью электромагнитного сигнала, да, набора информационных каких-то битов, мы отправляем их на Альфа-Центавру, загружаемся в робота, который находится там, в эту оболочку, смотрим, что происходит, и такие, опа, а вот мы, получается, мы как разум присутствуем на другом, уже в другой планетарной системе у других звезд. Ну, а расселение к другим звездам и путешествиям к другим звездам я, наверное, поговорю уже с вами в следующем выпуске. В этом выпуске, пожалуй, буду закругляться. Получилось опять, да, мы поговорили о каких-то фундаментальных вещах, но закинул я вам крамольную мысль на подумать в конце выпуска, так что вот так у нас пока что эти выпуски получается устроить. Ну и еще раз тогда позволю себе самого себя и вас в том числе поздравить с такой красивой датой, как 6 лет подкасту. Напоминаю, что если вы хотите каким-то образом подкаст поздравить, то у вас есть несколько способов. Во-первых, вы можете написать, например, кстати, в комментариях, написать в отзывах в каком-нибудь iTunes, CastBox, чем вы пользуетесь. Если там есть способ оставить какой-то фидбэк, вы там можете написать, во-первых, да, когда вы начали слушать подкаст и как давно вы его слушаете. Это будет мне тоже полезно. Можем такой небольшой флешмоб попробовать устроить. Так что либо в комментариях на сайте, либо в отзывах, в общем, чтобы я как-то это увидел, можете написать, как давно вы слушаете подкаст. Возможно, вы помните свой первый выпуск, который вы послушали, кто вам его дал послушать, как вы его нашли. Вот это достаточно интересная для меня тема. Также вы можете пройти опрос. Это независимо от дня рождения. Это просто полезная очень штука для нашего проекта. Поэтому если вы готовы потратить на это буквально 3 минуты своего времени, пожалуйста, пройдите опрос по ссылочкам в шоу-ноутах. Ну и также вы можете подписаться на канал «Давайте разбираться». Можете, если вы слушаете на Ютубе «Теорию Большой Бороды», да, подписаться на канал «Теория Большой Бороды» на Ютубе, если вам там удобно слушать. Ну а также вы можете поддержать проекты на Патреоне, как делают уже достаточно большое количество людей. Плюс мы вот попробовали с нашими патронами, которые состоят в чатике. У нас для тех, кто поддерживает «Теорию Большой Бороды», есть отдельный чатик в Телеграме. И мы вот буквально вчера, да, когда был у нас день рождения подкаста, опробовали вот эту вот схему с аудиочатиком. Такой мини-клабхаус. Возможно, такие штуки попробуем делать регулярно, да? То есть для патронов собираться, там, может быть, какие-нибудь вопросы-ответы, возможно, будем обсуждать какие-то темы, потому что в ближайшее время, да, как-то планы на ближайшие 6 лет, мне все-таки интересно объединить вас, как моих слушателей, все-таки в какое-то сообщество, потому что одно дело, когда у нас клуб по интересам, в котором я вам что-то вещаю, и вам это интересно слушать, но мне кажется гораздо прикольнее, если вы, а среди вас огромное количество замечательных, интересных людей с очень крутыми интересами, сможете еще и между собой как-то общаться, сможете обмениваться какими-то идеями, да просто потусить вместе, вот даже в виртуальном пространстве, это уже хорошо. Так что будем вот такой формат потихоньку тестировать, посмотрим, к чему это приведет. Ну и, как всегда, отдельное спасибо хочется сказать тем людям, которые поддерживают весь наш проект, все подкасты, которые выходят в нашей подкаст-вселенной Бородокаста, делают это они, подписавшись на наш максимальный тир Бердикаст Плюс, а именно это слушатели Алексей Верхоланцев, Алексей Панфилов, Анатолий Брощик, Артем Баулин, Артур Алиев, Алия, Атлантий, Богдан Пришедько, Валера Никифоров, Владислав Михалев, Катрин, Григорий Якимов, Григорий Мелекесцев, Дмитрий Гиря, Дмитрий Денис, Дмитрий Сергеев, Дмитрий Холый, Дмитрий Хлан, Дмитро Лапа, Джагер Меш, Евгений Кушнаренко, Евгений Бразгин, Иван Рубановский, Иван Каунов, Лип Фиц, Мишин Егор, Максим Будзигун, Михаил Соколовский, Михаил Столович, Николай Панов, Netcraft Computers, Сергей Мещеряков, Мэтью Малахов, Максим Казаченко, Александр Чайковский, Александр Фищенко, Сергей Бондаренко, Станислав Островский, Сергей Силаев, Сергей Селедько, Ярослав Почернин, Валерий Игуменцев, Виталий Другак, Виктор Суриков, Владимир Гафонов и Владимир Ходаков. Присоединиться к этим людям можно по адресу patreon.com/bertikast. Ну и на этом я с вами прощаюсь. 6 лет далеко не предел, так что до следующего четверга, да пребудет с вами сила и пока-пока.